«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Его художественная сила – виртуозное владение языком. Он тоже прирусский-русский, как сказал Пушкин о Фонвизине. Масштабы его сюжетных конструкций поражают дерзостью. Рассказ «Леди Макбет» Мценского уезда обладает шекспировской мощью. Начав с антинигилистического романа «Некуда», он выходит затем на позиции независимого художника. Замалчивается критикой, но интересен читателю. Рассказ «Левша» – сгусток размышлений о русской душе. Его истинные идеалы так и остались неразгаданными. Лесков – самый странный русский классик.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня продолжаем разговор о Николае Семеновиче Лескове. Напомню, что родился он в 1831 году и скончался в 1895. И сегодня уже мы делаем второй выпуск об этом писателе. В прошлый раз мы говорили больше о биографии. Сегодня больше будем разбирать произведения. Так что, если кто-то хочет немножечко освежить биографию и узнать какие-то новые интересные подробности, пожалуйста, слушайте наш предыдущий выпуск. Ну, а сегодня о произведении. И вот для начала вспомним слова критика Измайлова, который сказал о Лескове. Как бы какой-то Василий Блаженный в письменности. Виктор, как это расшифровать?
Это замечательная, кстати говоря, фраза. Дело в том, что собор Василия Блаженного поражает своей асимметричностью в лучшем смысле этого слова.
Да.
То есть он разнообразен своими куполами, он разнообразен своей расцветкой, он разнообразен просто своим разнообразием. Вот как просто можно перейти уже в какие-то заоблачные рассуждения. Так вот, тот же самый Василий Блаженный в прозе – это и есть Лесков.
Знаете, у меня Василий Блаженный вызывает всегда какое-то такое праздничное настроение, какая-то яркость оптимистичная, а Лесков, честно говоря, я бы не сказала.
Дело в том, что мы сейчас говорим о красках и о симметричности.
А не об эмоциях,
да,
поняла.
Хотя, с другой стороны, я с вами согласен и думаю, что, конечно, Измайлов тут не дотянул, но никто на самом деле про Лескова не сказал всю правду. Всегда ходили где-то около.
Вокруг да около? Почему?
Ну, потому что он очень глубоко ушел куда-то в подземелье.
И что, до сих пор вот мы не разгадали правду?
Я вот не разгадал его, честно говоря.
Да?
То есть, ну, как не разгадал? Ну, понятно совершенно, что это, как Гюйсман во французской литературе, это человек, который шел всегда против течения. В этом смысле есть параллели. Но, с другой стороны, он шел против течения для чего? Чтобы быть просто против течения, или чтобы
не видела нового пути.
Или против течения найти какую-то истину. Нашел он эту истину? Нет. Он скорее прибился к Толстому. Но когда он шел против течения, он неожиданным образом, например, взял и написал ту же самую «Леди Макбет» Мценского уезда.
Или, например, это для вас главное его произведение?
Но для меня оно наиболее. Какое-то мощное. Но мы не можем взять все произведения, много произведений.
Ну,
возьмем только те, которые, мне кажется, любопытны будут для наших слушателей. Смотрите, что касается его великого «Левши», который, конечно, совершенно поразительный по языку. Мы приведем потом цитату, но хочу просто заранее предупредить. Ведь это о том, что англичане придумали блоху, которая прыгает, маленькое и в то же время динамичное создание. Ну и царь сказал, а вот наши не могут, а ему сказали, нет, могут. И левша вместе с своими товарищами взяли и подковали эту блоху с золотыми подковками. А еще левша оказался тем самым главным мастером, который еще гвоздики делал золотые. Ну, понимаете, вот и маленькое
совсем
это и все прочее. Казалось бы, это гимн всему. Но в 12 главе этого гимна оказывается, что блоха перестала прыгать. То есть подкова есть, все замечательно, а блоха не прыгает.
Для начала давайте определим вот все-таки этот язык лисковский, о котором все пишут, да, который он черпал откуда-то из детства, как мы говорили в прошлом выпуске, общаясь.
Не только из детства. Он, конечно, черпал прежде всего потому, что он был человеком, который много ездил, много видел, он объездил Россию достаточно много раз. И надо сказать, что он вообще был человеком, который любил создавать слова. И именно поэтому он-то и здесь был уникальным.
И вот, что пишет о его языке Святополк Мирский, которого мы вспоминали в прошлой программе «Замечательный литературовед». Он пишет, что смысл таланта Лескова – это его русский язык, что это и есть самое поразительное и оригинальное у Лескова.
Его современники писали и старались писать ровным и гладким языком, избегая слишком ярких или сомнительных оборотов. Лесков же жадно хватал каждое неожиданное или живописное идиоматическое выражение. Все формы профессионального или классового языка, всевозможные жаргонные словечки – все это можно встретить на его страницах. Но особенно любил он комические эффекты просторечного церковно-славянского и каламбура народной этимологии. Другая отличительная черта Лескова – он, как никто другой из современников, владел даром рассказа. Как рассказчик он, пожалуй, занимает в литературе первое место. Его рассказы – просто анекдоты, рассказанные с колоссальным смаком и мастерством.
Виктор, а если провести вот такую линию от Лескова, именно говоря вот о его языке, да, об этих словах, которые он создавал, о том, как он пишет, если эту линию проводить дальше, к кому она нас приводит?
Ну, есть два пути здесь. Первый путь – это Горький, который подхватывает линию босячества, линию странных людей, странных мыслителей, святых, не потому что они в церкви, а потому что они вообще преисполнены какой-то своей природной святости. И Горький отдает ему...
Лескову должное.
Да, и мы об этом сейчас поговорим подробнее. Ну и вторая линия – это орнаментальная проза, которая начинается с Ремезова. Это еще дореволюционный, потом и эмигрантский писатель. Ну и продолжается, конечно, Замятин, Евгений Замятин. Прекрасный писатель, очень я его люблю. И Пельником.
И все дальше? Вот дальше не можем
продлить? Это, можно сказать, уже остается у нас в нашем сознании. Но так сказать, чтобы прям так крутит и вертит словами в хорошем смысле, как Лесков, ну, пожалуй, такого нет. Вообще, так сказать, Лесков остается уже скорее как портрет на стене, нежели как искусство подражания.
Ну хорошо, а вернемся к Горькову. Он же вот писал о Лескове, действительно интересно.
Надо сказать, что это цитата как раз из того Горького, которого я люблю. Ну вы скажете, как...
У вас разные Горькие, я понимаю. У меня
и,
тоже.
И вот это Горький, которого я люблю, это Горький из Соренто, 23-й год. Он разочаровался в революции, в Ленине. Ленин еще не умер. И он разочаровался как бы вот в каком-то этом страшном кипении стихии российской. И он очень внимательно пытается понять, что такое случилось. И в качестве примера берет Лескова. И действительно оказывается, что Лесков, а мы же знаем, что он все критикует.
Да, да.
И это вообще его как бы конек. Вот он в качестве человека, который бы может его поддержать и лучше понять русскую жизнь. Хотя на самом деле это еще не значит, что он дошел до конца в этом понимании Лесков или Горький, а просто обстоятельства тоже, тоже интересно. И вот здесь возникает рассказ «Бесстыдник». Давайте послушаем, кому такое понравится, потому что Горький довольно жесткий уберет цитату.
В рассказе «Бесстыдник» интендант, много и благополучно наворовавший денег во время севастопольской кампании, говорит, отвечая на упреки офицеров, изуродованных войною: «Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы исполнили это в лучшем виде. Вы сражались и умирали героями, на всю Европу отличились. А мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились. Так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы крали». Лицо, которое ведет рассказ о бесстыднике, прибавляет от себя: «Бесстыдник-то чего доброго, пожалуй, был и прав». Кому вообще могли нравиться подобные рассказы?
Мы продолжаем разговор о произведениях Лескова сегодня. Виктор, вы уже упомянули несколько раз «Леди Макбет» Мценского уезда. Я поняла, что это такой номер один в вашем личном списке произведений Лескова.
Как и «Левша» тоже.
Да, и «Левша», безусловно, тоже вот в этом списке. Но если такую пятерку произведений будем составлять, что еще туда попадет?
Во-первых, вернемся немножко к молодому Лескову. Я хочу сказать, что «Некуда» — это очень сильное произведение, очень яркое и неожиданное, потому что, опять-таки, я уже говорил в нашей первой программе о Лескове, повторюсь, это важно, что он не только критикует нигилистов, он также критикует и тот консервативный лагерь, который не дает возможность России развиваться. И получается, для него в какой-то момент непонятно, куда идти, то есть некуда.
Некуда идти.
Хотя, с другой стороны, естественно, совершенно он потом пытается уже, оттолкнувшись от своих консервативных взглядов, религиозных, где-то искать движение вперед. Но вот пока некуда. И это стоит почитать, потому что для молодого сознания Лескова это важный момент. Это перепутье,
И
для нашего молодого сознания. Соборяне — это совершенно другое.
Это уже номер 4, получается, в нашем списке, да?
Это то произведение, которое дает большую возможность подумать, а именно каком-то особый путь ментальности религиозной и ментальности полном воображении русского народа. И, кстати говоря, это произведение производит очень сильное впечатление на читателя. А критика, мы знаем, что она как...
Критики не восприняли.
Критика
тогда
вообще к нему относится очень недружелюбно.
Но читатели, вы имеете в виду, тогда произвели впечатление?
Тогда, да. Наверное, еще следующее произведение тоже, которое вызвало довольно... Я сейчас уже начинаю думать, тот или пятый, потому что есть «Зайчий ремис», очень интересное произведение, которое тоже неожиданно вообще выстреливает. Ну и «Запечатленный ангел». То есть, если мы возьмем его небольшие произведения, мы никогда не ошибемся. Они всегда полны какие-то, да. А вот из рейтинга минусового, конечно, надо взять на ножах, потому что он хотел окончательно добить нигилистов, а вместо этого получилось так, что добил
самого себя. Вместо этого получился неудачный роман.
Да,
добил самого себя. Ну, что же, бывает такое со всеми, даже самыми замечательными писателями. Но а за что, вот если говорить про язык, мы так или иначе говорили об этом и в первой программе, вспоминая биографию Лескова, и сегодня тоже говорим. Вот что главное в языке лесковском? Что такого было нового?
Он настолько разговорный, настолько, что называется, устный, а не письменный, что поражает. И какой-то он, в нем есть и наивность, и невинность, и цинизм, и все, что хотите. Как хотите, так и прочитайте. Возьмем «Левшу». Разговор с англичанами.
Да, давайте вспомним кусочек.
Сравнивается русская девушка и английская. Надо сказать, конечно, это не реализм. Это просто такая фантазия.
Мне кажется, это лубочная сказка такая.
На бурную тему любви, какой должна быть девушка. Давайте послушаем. Там, кстати говоря, есть важное слово «грандеву».
Да, я хотела как раз об этом сказать. «Грандеву».
Да, это и есть «рандеву». Ну, во-первых, иногда коверкали в таком, в окружении слуг, дворни.
Да. Мне кажется, слова. Горин очень хорошо в «Формуле любви» потом
совершенно
этот прием
верно
использует.
Совершенно,
помните, да, вот в этом фильме «Граф Калиостро» или «Формула любви».
Вот замечательная цитата. Можно «Левшу» разбить на тысячи цитат. Ну, давайте возьмем эту, потому что сравнение русской девушки с какой-то воображаемой англичанкой, по-моему, очень забавно.
«Мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет. Отчего же так, спрашивают? Вы не пренебрегайте. Наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные». А «Левша» говорит: «Я их не знаю». Англичане отвечают: «Это не важно, суть, узнать можете. Мы вам грандеву сделаем». Левша застыдился. «Зачем, говорит, напрасно девушек морочить?» И отнекался. «Грандеву, говорит, это дело господское, а нам не идет. И если б об этом дому в Туле узнают, надо мною большую насмешку сделают». Англичане полюбопытствовали: «А если, говорят, без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?» Левша им объяснил наше положение. «У нас, говорит, когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину. И как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности. Они поняли, но отвечали, что у них таких разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится». А «Левша» говорит: «Это тем и приятнее, потому что таким делом, если заняться, то надо с обстоятельным намерением. А как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?»
Замечательный, мне кажется, отрывок. Вообще можно перечитывать, конечно, Левшу бесконечно, искать потом какие-то аналогии в более поздних произведениях. Увлекательно. Но, несмотря на все проблемы, несмотря на то, что критика его не принимает, и, в общем, все очень непросто складывается в жизни, в творческой биографии, Лесков доволен жизнью?
Ну, он доволен и недоволен, он бодрится. И, кстати говоря,
хорохорится.
Да. И в одном из писем Суворин, с которым он тоже поссорился не раз и не два.
Но, да, Борис стороны, Алексеевич, да. Суворин, писатель, журналист, да. Издатель.
Очень яркая фигура, как и Катков. Так вот, в письме Суворина он все-таки утверждает, что он доволен. Давайте послушаем, почему он доволен.
«Я доволен моим положением в литературе. Меня все топили и не утопили с головою. Повредили много и очень существенно в куске хлеба насущного. Но зато больше никто уже повредить не может. Сладок этот покой. Но издание дало бы мне возможность хоть год не писать как можно больше и наскоро. И я, быть может, написал бы что-нибудь путное. Но вредить легче, чем помочь».
Хорошо. Ну, доволен, значит, доволен. Что уж тут скажешь. Но ведь Лесков не только писал художественные произведения, он выступал еще и как критик. Здесь он находил какой-то отклик у современников, его тексты...
Да не очень.
Тоже, да?
Но надо сказать, совершенно неожиданный анализ произведения Чернышевского «Что делать?»
А почему неожиданный?
Ну, потому что он совсем из другого, казалось бы, лагеря. Мы уже поняли, что он вообще никакому лагерю не принадлежал. Ну, уж точно совершенно...
Ну, а ранний
совершенно...
Лесков, он не близок вот, к каким-то идеям Чернышевского?
Ранее Лесков вообще антинигилист.
Да.
Прямо обратное совершенно.
Да.
Никогда не был близок к Чернышевскому. Но когда он прочитал «Что делать», он вдруг понял, что это не про нигилистов, и что он увидел в этом романе какой-то отблеск счастья. Он написал, что, конечно, роман написан ужасно, ну и понятно, по сравнению с его словесными играми, конечно, Чернышевский очень беден словами и формулами художественного творчества. Но, с другой стороны, он сказал, подождите, так это же не нигилисты, они же пытаются там работать, создавать какую-то гармонию социальную. И этот самый человек, который не любил нигилистов, начинает говорить добрые слова о Чернышевском, причем он знает, что Чернышевский сидит в Петропавловской крепости, ему надо как-то еще и человечески поддержать. Он был морально крепкий человек, наш Лесков.
«Новые люди господина Чернышевского, которых, по моему мнению, лучше бы назвать хорошие люди, не несут ни огня, ни меча. Они несут с собой образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений. Они могут провалиться? Да, очень могут. Но другие обойдут провал. Пойдут, узнают, чего должны избегать и чего бояться. Тут нет беды. Ибо все это вперед, вперед толкает. Люди растут».
Но как критик он все-таки пошел дальше, стал развиваться, или это не составляло большой части его творчества?
Нет, он писал еще и поддерживал писателей, все было с ним в порядке. Но с другой стороны, это, конечно, было только так, маргинальная часть. Главное это вот то, что он абсолютно виртуоз в словесном исполнении.
Виктор, мы видим, что разные писатели, как бы выполняют разные роли какие-то, да, одни как борцы за какую-то идею, а другие на позиции наблюдателей, третьи там, да, искусство для искусства и так далее. Кто у нас тогда Лесков, если попытаться вот так
Хороший
его
вопрос.
Кому-то отнести?
Наверное, никто из этого ряда, потому что он проходит мимо всех определений, и одновременно, я думаю, в конечном счете его можно определить вот так, как его определяет Овсеенко. То есть, как человека, для которого труд является и средством к жизни, то есть он зарабатывает на этом, но одновременно это не просто написал и получил деньги, а это настоящий писатель, которого прежде всего творчество играет главную роль. Поэтому он и ссорился со всеми, и денег не получал, ссорился.
Поэтому так и было все сложно.
Потому что он был настоящий писатель.
Лесков был любопытен уже тем, что хотя литературный труд являлся для него средством к жизни, но поглощал его всецело, напрягая все его нервы и создавая для него особый мир, органически связанный с его существованием. Ремесленника в нем не было, и не было дилетанта, заскакивавшего в литературу ради тщеславия или ради гонорара. Лесков был настоящий писатель. Нервный, страстный.
Получается, что и здесь даже мы его никому не можем отнести. Да, ни к борцам, ни к наблюдателям вообще. Нигде.
Не случайно мы его назвали самый странный из наших классиков.
Да, это правда. Странный и, наверное, действительно неразгаданный.
Вот он не разгадывается, вы понимаете? Я вот сидел, читал, и я не могу разгадывать, потому что в каждой строке есть какая-то двусмысленность очень важная.
А может, это нам кажется? Может, мы просто привыкли так к двусмысленностям русской литературы?
Нет, русская литература, она не двусмысленная, она глубокая, она иногда бывает ироничная.
Но мы я имею в виду какому-то подтексту обязательному.
Обязательно подтекст. Но у него нет подтекстов таких, которые сразу определяются как подтексты.
А может, их вообще нет?
Нет. У него за подтекстом идет еще какой-то подтекст. И вроде бы
какой-то китайский шар просто.
Ну вот что-то в нем есть такое, что разгадать
который, да,
трудно.
Один в другом
изной. Но зато
изной.
Можно, как вот Заметин, увидел в нем такого орнаменталиста. Сказал, возьму-ка я прекрасную тему для творчества. Возьму я красивую творческую форму орнамента. И тоже. А это только одно направление Лескова. А у него их много.
Но сам Лесков, в общем, писал о том, что он бескомпромиссен в своем творчестве, правильно?
Да. И, кстати говоря, опять-таки, вот это продолжение темы, что тут он и нарывался, потому что ему наш замечательный Катков несколько раз правил тексты, потому что он говорил, подожди, ну выйди с нами и работай на нас в «Русском вестнике». А он упирался. И
почему?
Ну, потому что он не хотел быть однозначным, как политик или как литератор, тут как угодно можно. Он хотел быть многогранным. И это не устраивало человека, который воевал с будущей революцией, как Каткова. Да, или это не устраивало тех, которые, наоборот, стремились к революции, как Чернышевский. Мы опять вернемся к теме «Некуда». Я думаю, что это не все определилось в его жизни этой формулы, но, тем не менее, у него всегда в голове это сохранялось. Скажите, туда лучше не ходить, и туда, а куда? Ну, мы знаем, пошел к Толстому. Но в этом как раз не было никакого компромисса.
А вот что сам Лесков пишет о своем творчестве и о своей вот этой бескомпромиссности.
«Я отдал литературе всю жизнь и передал ей все, что мог получить приятного в этой жизни. По мне, пусть наши журналы хоть вовсе не выходят, но пусть не печатают того, что портит ясность понятий. Я не то, что не понимаю современного положения печати, а я его знаю, понимаю, но не хочу им стеснять себя в том, что для меня всего дороже. Я не должен соблазнить ни одного из меньших меня и должен не прятать под стол, а нести на виду до могилы тот светоч разумения, который дал мне тем, перед очами которого я себя чувствую и непреложно верю, что я от него пришел и к нему опять уйду. Не дивитесь тому, что я так говорю, и не смейтесь. Я верую так, как говорю, и этой верою жив я, и крепок во всех утеснениях».
Пришло, наверное, время уже начать какие-то подводить итоги, да, о Лескове, о котором мы говорим сегодня уже вторую программу. И, видимо, можно говорить еще дальше, дольше, глубже пытаясь проникнуть в смысл его произведений и, может быть, все-таки его разгадать. Но, тем не менее, давайте попробуем сейчас определить, в чем же смысл его творчества.
Ну, вспомним опять вот эпиграф насчет Василия Блаженного.
Да.
Я бы хотел сказать, что Святопол Бирский, не прибегая к этому сравнению, тем не менее, сейчас вы, наверное, со мной согласитесь, движется в этом направлении. То есть он говорит, вот смотрите, в нем нет такой дымки, в нем есть кричащие цвета. Ну, пожалуй, напоминает все-таки Василия Блаженного.
Давайте интересно, что все это такие визуальные аналогии, очень
да.
яркие.
А он как раз, кстати говоря, тот самый писатель, который создает очень яркие картины. Опять-таки, ну, Ань, простите, я вернусь к леди Макбет, но просто
почему,
я так
простите,
и представляю.
Я, и рада.
Я так и представляю, как этот тесть есть, эти грибочки и травится.
Да, да, про грибочки. Такие, это да. прекрасный эпизод. Если так можно, конечно, сказать, ужасно сейчас у меня прозвучало. Но, тем не менее, запоминающийся эпизод, конечно. Святополк Мирский о смысле творчества Лескова.
«В лесковском видении мира нет никакой дымки, нет атмосферы, нет мягкости. Он выбирает самые кричащие цвета, самые грубые контрасты, самые резкие контуры. Его образы предстают при беспощадном дневном свете. Если мир Тургенева или Чехова можно уподобить пейзажами Коро, то Лесков – это Брейгель-старший, с его пестрыми яркими красками и гротескными формами. У Лескова нет тусклых цветов. В русской жизни он находит характеры яркие, живописные и пишет их мощными мазками».
Виктор, я удивлена вашим признанием о том, что не удалось вам разгадать Лескова, но все-таки в каком надо двигаться направлении, как вы думаете?
Ань, ну я тут полностью искренне выступаю критиком и литературоведом, потому что было бы странно, если бы сказал, я знаю, А я этого не знаю. Мне кажется, что надо двигаться, конечно, отталкиваясь от него самого. То есть, естественно, совершенно, если оттолкнешься от него, то там можно завязнуть вообще на любом повороте. Но наша программа связана с тем, что мы все-таки ищем писателя, который выражает свою собственную позицию. У нас тут есть цитата самого Лескова, и я все-таки думаю о том, что это человек, который пытался охватить, ну, прямо вселенную нашего сознания, подсознания, человеческой природы. Ну, попробуй это все поймать в сачок. Вот он бегал и искал, как поймать этот мир. Что-то получилось, что-то нет. Он сам, наверное, себя не понял. Но как же мне тогда его понять?
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».